Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркулова. Здравствуйте. Я провел день очень плодотворно. Я жил. 6 марта 1909 года родился польский писатель-сатирик, поэт, автор афоризмов Станислав Ежелец. Его краткие, меткие, остроумные изречения знакомы практически каждому, даже если неизвестно само имя. Например, плотно вошедшая в обиход фраза «Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали» — тоже высказывание Ежелеца. Его сборники «Непричесанные мысли» и «Новые непричесанные мысли» были переведены на множество языков и стали бестселлерами. Ну вот и по случаю дня рождения блестящего автора мы решили поговорить в эфире «Радио Спутник» об афоризмах, их современных формах, о статусах ВКонтакте, как тоже такой определенной форме, ну и, разумеется, об имениннике. И в студии рядом со мной сейчас доктор исторических наук, литературовед, критик, секретарь Союза писателей Москвы Лола Звонарева. Лола Уткировна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте, Мария.
Лола Уткировна, вот у вас какое любимое высказывание, изречение или, может быть, фражка?
Знаете, так как я много занимаюсь литературной критикой, когда я вижу, что критик самоутверждается на тексте автора, то я всегда вспоминаю чудесные слова Леца. Есть критики, считающие, что произведение автора — это эпиграф к их рецензии. Так что, вот, к сожалению, очень часто повод для высказаться и самоутверждения...
Это такое самое жизненное для вас, наверное.
Ну, еще, может быть, я много занимаюсь искусствоведением. У нас вышло 4 книги вместе с Лидией Степановной Кудрявцевой, известным московским арт-критиком, и тоже я очень метко сказала, мне кажется, об искусствоведах лет. Искусствоведы часто напоминают людей, которые знают химический состав запаха, не чувствуя его аромата. Тоже, по-моему, очень остроумно. Да. Я очень не люблю этот птичий язык, которым часто пишешь. Я считаю, что о явлении искусства, книжной графики, живописи, скульптуры можно рассказать блестящим русским языком, как это делал тот же наш академик, тот же Лихачев и многие другие, потому что все-таки это очень насыщенность птичьим языком, этими терминами, разрушает скорее это пространство искусствоведческое и литературно-критическое.
И саму такую эмоцию, душу, что ли, вложенную в работу. Это же творчество, это же творческий труд.
Лев Александрович Анинский, вспомните, всегда на парадоксе, короткой меткой фразой, 30 книг, 6 тысяч статей в Литгазете, мы очень дружили. И я помню, когда он назвал рецензию там, на одну из моих книг «Между зверинцем и храмом», это фактически тоже был такой афоризм. Да? А он ориентировался на фразу там, Трубецкого, который говорил, что всякое искусство, оно ведет или к зверинцу, или к храму. И вот сборник моих статей, вот он так на него отреагировал в «Дружбе народов». И мне кажется, что в этом плане Лев Александрович Анинский, с которым мы вместе проводили постоянно чтение в Польше, он был таким духовным учеником Станислава Ежелеца, потому что он всегда в критике стремился быть афористичным. Это был его такой принцип всегда. Свежесть, яркость, парадокс, неожиданные совершенно
метафорические формы, да, но и емкость и краткость.
Да, именно емкость и краткость.
Угу. А если мы говорим о творчестве Леца, то до афоризмов, до непричесанных мыслей и вторых непричесанных мыслей были же фражки. Правильно?
Да, и здесь вот мне кажется, что Ежелец, он очень ощущал свою связь все-таки с польской традицией. Мне довелось 5 лет преподавать.
Давайте, Кировна, только на всякий случай для наших слушателей сначала объясним, что такое польская фражка.
Миниатюра двухстрочная или четырехстрочная. Вот можно привести несколькими миниатюр таких фрашек Леца, кабы знать, кладя фундамент, чье на башне будет знамя. Или наблюдение художника-ташиста. Как разноцветно и занятно порой на честь ложатся пятна. Да? Ташист, пишущий пятнами живописец. Или всяк тем живей, что рок ему принес. Один кропает стих, другой донос. А если два таланта есть в руках, то можно накропать донос в стихах. И когда Лес был совсем молодой, он родился в 1909 году, то уже в 1937, то есть ему всего 28 лет, великий польский поэт Тувим составлял сборник, такую антологию «400 лет польской фрашки». И несколько вот этих фрашек, стихотворных, точных высказываний, вот миниатюр Ежелеца, он туда включил. Это была первая большая победа, потому что те политические, сатирические стихи, с которых начинал Лец, а он еще участник на юридическом факультете Львовского университета, уже писал стихи вместе со студентами, организовывал поэтические вечера. Они все-таки были, да, злободневны, да, остры, но все-таки не было того уровня, да, емкости, краткости и убедительности. У нас этот жанр потом
тоже... И универсальности, тоже... возможно, тоже.
Да,
чтобы
да,
можно
вот это...
было... чтобы большое количество людей могли это использовать и понимать, и принимать это.
Конечно, вот мы, надеюсь, мы еще будем говорить, как у нас развивалось это направление,
да,
в творчестве там Захадера, Берестова, потому что это, конечно, польские фрашки, они показали в 20 веке направление развития поэзии. Очень точное, яркое и емкое. И, конечно же, мне кажется, что сама судьба Лица, она очень интересно как бы прокомментирована его фрашками. Иногда говорили о том, что вот, что вы пишете? А он говорит, я пишу самого себя, я пишу свой дневник. И действительно, когда вот ты читаешь его фрашку, окно, его афоризм «Окно в мир можно закрыть газетой», да, то вспоминаешь нашу Марину Ивановну Цветаеву, читателя газет, глотатели пустот. То есть вот это, так сказать, такая опасная политизированность или там большинство имеет определенное мировоззрение, которое определено меньшинством. Тоже
да,
такой совершенно парадокс. И при этом понимаешь, что Лец, конечно же, его сложная, острая, такая неожиданная жизнь, когда он родился в семье барона, причем барона с еврейских кровей, то есть изначально очень непростая ситуация, да, вот этот его... Отец Бенон де Туш-Лец, и можно было сразу, так сказать, вот унаследовать такой красивый титул, а он отказывается от всего этого и берет только конец фамилии Лец, да? Лец, то, что в переводе с идиша значит шут, пересмешник. Uh-huh. Вот для него важно вот это. Но когда в советское время, да, в социалистической Польше начинают преследовать за происхождение, он достает свое, он всегда был как бы в таком неком конфликте, вызывающем со временем, шел своим путем. Единственное исключение, это, конечно, годы Великой Отечественной войны, когда для него, сразу же попавшего в 1941 году в концлагерь, и в течение двух лет, вот 1941 по 1943, он пытается бежать, каждый раз он не согласен быть, вот, так сказать, таким послушным, умирающим узником, готовящимся, когда тебя сожгут или расстреляют, то он пытается бежать в гробу. И в конце концов... Он очень
удачно
такие...
сбежал в итоге.
Да, в конце концов считаются вот такие разные легенды, говорят, что он, значит, все-таки смог стукнуть лопатой этого самого эсэсовца, который его думал расстрелять, закопать, переодеться в его костюм, и он очень хорошо знал немецкий, это всегда его выручал. Поэтому он смог добраться до Варшавы, и там в двух газетах очень активно работал, а потом просто стал майором армии Краевой и участвовал в этом движении сопротивления очень достойно. И потом он даже вот тоже напишет об этом сборник таких поэтических текстов, менее известных, но для него, конечно же, вот то похолодание, которое наступает, да, социализация Польши была неприемлема, ему, наверное, спасло то, что его с 46-го года по 50-й отправили в Вену, да, где он мог спокойно работать, и он в посольстве польском в Вене заведовал отделом культуры. И было время. Но вот когда он в 50-м году пытается сделать выбор, куда, вот возвращаться ли в социалистическую Польшу, или и вспоминает, вот как всегда он про себя говорил, что у него борется австрийское, польское, еврейское. И он пытается, значит, вот в Израиле как-то найти себе место. И с 50-го по 52-й год Об этом он напишет «Иерусалимскую рукопись», тоже сборник текстов этого периода. Но он не смог, и я его очень хорошо понимаю. Это мой дедушка поляк из-под Кракова. Если я долго не слышу польской речи, я на нее бегу, как собачка, просто послушать, поговорить. На самом деле, польская культура имеет такое огромное обаяние для вот нас, филологов, гуманитариев, и вот, вот может быть, тоже изов крови. И через два года он все-таки возвращается. В 52-м году он возвращается в социалистической Польше, где не хотят его печатать, где-то 56-го года ему приходится переводить, но немецкую классику, вообще-то Брехт, Гейне, Гёте, немецких гениальных писателей, немножко там русских, белорусов, украинцев, но, конечно же, для него самое главное – это самовыражение. Но в 56-м году уже выходят первые книги. Кстати, вот интересно, что у нас познакомились в Советском Союзе только в 1978-м, то есть через 12 поздно. Лет после его смерти вышел первый сборник афоризмов «Непричесанного», потому что действительно многие такие неконтролируемые подтексты, которые у гениального писателя спрятаны очень умело, они, конечно, пугали. И приятно, что сегодня вот я посмотрела так много в интернете этих чудесных, точных афоризмов в хорошем переводе, что в новое время они так доступны. И я думаю, что они действительно нужны нам, потому что они дают ответы на многие вопросы юному человеку, который пытается понять, что происходит.
Вот да, юные молодые люди и новое поколение, да, во все поколения, вот афоризмы, расхожие фразы, то есть они были всегда, они есть всегда. В чем же наша, на ваш взгляд, суть нашей любви к ним, к афоризмам? В том, что действительно это вот краткость формы, метафоричность и глубина смысла, над которой можно, ну, вообще-то так посидеть и подумать иногда, вот услышишь и... Да, и зависаешь просто.
Ну, мне кажется, что вот в умении как бы соотнести это все-таки со своей судьбой и с временем. И когда вот мы читаем такой, казалось бы, забавный афоризм, с какой ежелеца, то вспоминаешь его судьбу. Будем писать кратко, чтобы закончить предложение в ту же самую эпоху, когда его начали. Потому что мы помним, что он родился в Австро-Венгрии, да, вот 6 марта 1909 года. Вскоре, да, он оказывается, да, в Вене, а даже не выезжая из Львова, Львов, да, становится то частью Советского Союза, потом, значит, фашисты его забирают частью там Германии, то есть в одном городе все время меняется ситуация, и он понимает, что нужно определить свою позицию, и здесь действительно стремление уже и понять, что происходит, и назвать это. И здесь очень важно, конечно, его вот этот протест против толпы. Вот я очень люблю эти его высказывания. Считаю, что сумма нулей... Я не согласен с математикой. Считаю, что сумма нулей страшная величина.
Да, страшная
потому
величина.
Что уже вот о толпе будут размышлять советские философы, диссиденты наши, а писать теорию толпы там в 60-е, 70-е годы. А он одной фразой привлек внимание, насколько это опасно. И очень важный момент здесь, конечно же, вот попытка остановить вот это вот, помочь нам выработать самостоятельный взгляд на любую проблему. Ошибайтесь коллективно, да, как это жестко, да, из множества нулей получаются прекрасные цепи. Если все поют в унисон, слова уже не имеют значения. И иногда надо замолчать, чтобы тебя выслушали. Вот эти моменты, конечно же, они подсказывают и стиль поведения, и попытку вот разобраться, и очень интересный, яркий, точный язык. И главное вот для меня, что здесь важно, понимаете, у человека нет выбора, он должен быть человеком. Когда я читала, перечитывала этот афоризм, я вспоминала чудесное название книги Леонида Ивановича Бородина, прекрасного писателя, бывшего редактора журнала «Москва». Вот он ушел из жизни в этом статусе. Он, его книжка мемуаров о всем, что с ним произошло в 20 веке, когда он выступал за, будучи аспирантом Ленинградского университета, за восстановление самодержавия, православия, он назвал «без выбора». То есть вот этот момент, каждый из нас делает выбор в жизни, и вот для Летца он считал, что нет выбора, самое главное остаться человеком, кодекс чести человека, да, иногда называют его афоризмы, и его мысль развивает совершенно в другое время умница, философ Леонид Иванович Бородин «без выбора». То есть, а по тексту 600 книг, страниц его мемуаров говорят о том же, можно Летца поставить эпиграфом. То есть, да, Летца одной фразой, а всей своей жизнью героической Леонид Иванович вот как бы подтверждает этот тезис.
Ну да. Ну и получается, что афоризмы, они ведь могут и переходить из эпохи в эпоху. С одной стороны, они должны быть, ну, и являются во многом точным описанием сути, кратко и емко того, что происходит, и того, что автор видит вокруг себя, как он это ощущает и принимает. Но, с другой стороны, со временем эти афоризмы могут приобретать совершенно новое звучание.
Конечно, когда мы говорим о том,
это
что...
Это же нормально, правильно? Эволюция афоризма.
Конечно, конечно, потому что меняется время, и точно увидены сказанные слова, которые определяют направление, в котором идет, может быть, даже все человечество, они как бы предупреждают. Вот когда мы говорим, что вот, надо развивать космос, вот это самое главное для нас направление. Я вспоминаю афоризм Летца: мы будем блохами космоса, прыгающими со звезды на звезду. Потому что есть нравственное, если нет нравственного начала, если не в центре не человек, а какие-то сверхзадачи, а человек опять орудие, опять способ, опять им надо, так сказать, затыкать дыры и мастить мосты, то сразу же это становится именно вот до уровня блохи, да, о чем он и всегда говорил. Там жаждешь крови, будь блохой. То есть у него этот образ сквозной, вот я очень люблю сейчас зооморфный код, образ животных, очень точно, коротко можно здесь все это определить. Это, конечно, источники этого и в польском фольклоре, и в богатейшем, и в поэзии того же гениального Яна Кохановского, который стоит у истоков польской фрашки, и в замечательном, богатейшем польском фольклоре.
Угу. Но и здесь я так плавненько подводила в этом смысле Лолу Кировну к тому, что очень многие ведь афоризмы и фразы, которые уже стали просто легендарными, часто используются в речи, оказывается, что вне контекста употребляют их, и они теряют тот смысл, который несли изначально. То есть очень и очень много таких примеров можно привести, но проблема ли это, на ваш взгляд?
Ну,
Та же самое там про религию, опиум для народа, например.
Ну, на мой взгляд, что жонглирование чужими мыслями при отсутствии собственных, это всегда было, во все времена. И здесь вот тоже можно ответить, вот, посоветовать быть внимательнее, вчитываться в глубинный смысл афоризма Летца. Не дайте навязать себе свободы слова прежде свободы мысли. Нельзя быть рабом чужих слов. Мы видим, что каждая из коротких фраз Летца, она оплачена его судьбой, его необходимостью жить в нескольких странах, его борьбой за свободу с фашистами, с огромным риском для жизни, его упорной позицией. Он не готов был никого обслуживать, готов был переводить и ждал, когда будет возможность. Да? Только вот фактически с 52-го до 56-го, 4 года его вообще не печатали, только переводами. Для любого писателя это болезненно, неизвестно, когда кончится. Но он шел, был очень строг и внутренне сосредоточен на своих любимых идеях. И здесь вот мне тоже это очень дорого. Как и вот потом, вы помните, были эти, значит, куклы всякие политические. А основоположником можно тоже считать Летца, потому что он создавал вот эти забавные такие политические «Шпилька», замечательный журнал, который они начинают в 40 в Лодзе, в таком городе. Это как польский Челябинск, рабочим, с друзьями. Они его возрождают после 45-го года, до того, как он уедет в Вену. И его кабаре замечательное, которое тоже стало, вы знаете, потом у нас будет такой вариант куклы, помните, значит, да. На Вене. То есть здесь закладывались традиции политической сатиры, но при этом он всегда мыслил более глубоко, не обслуживая никакую партию. Наоборот, вот мы говорили, что он, когда какая-то партия побеждала, он часто разочаровывался, его не устраивали общечеловеческие результаты. Поэтому он в социалистической Польше вспоминал, что он барон, а при, значит, немцах абсолютно не хотел скрывать еврейскую часть, которая была страшно опасна в этот момент. И мы говорим, что и пересмешник сотрудник, перевод с идиша и фамилии Лец для него было тоже знаково. При этом, смотрите, вот мы привыкли повторять слова Гоголя: невиденный мир, да, видимо, смех сквозь невидимый мир слезы, да, смех сквозь слезы. А Лец считал, что это тоже, так сказать, разбавленное, что это очень опасно. Или смех, или слезы. Для него он был такой жестковатый сатирик, ему его не устраивала вот эта гоголевская мягкость. Да, да. Он говорит, что это тогда это разбавлено, и уже совершенно, так сказать, другой. Не люблю смеха сквозь слезы, он разбавленный. И вот тоже очень мне, например, дорого то, как он знаменитый вот этот вот «А король голый», да, к чему мы привыкли, андерсоновский афоризм. Вот мысли Степана Кудрявцева, когда писали свои три книги об Андерсоне, мы проверили по-датски, у Андерсона нет такой фразы. Mm-hmm. Мальчик кричит, на нем ничего нет. Потому что Андерсон очень любил короля, дружил с ним, и он не мог вот такую фразу. Допустить. Для него это было невозможно. И при этом почувствовал какую-то, так сказать, здесь неточность, тонкий, глубокий Лец. И смотрите, какой у него афоризм. «Не кричите, король голый, пока он не станет к вам задом». То есть здесь уже, так сказать, тоже не принятие, при том, что даже наш гениальный Лев Николаевич Толстой очень любил эту сказку, и он ее по-своему пересказал для крестьянских детей там двумя абзацами «Король голый». Именно потому, что он всегда внутренне, так сказать, вот противостоял самодержавию, в романовской совершенно другое. А у Лец он как бы, можно сказать, что всю мировую культуру пробовал на зуб. Он проверял точность общепризнанных, потому что он боялся, что многие общепризнанные на самом деле окажутся не настоящими, неправильными. И он говорил, замечательная его фраза, когда сплетни стареют, они становятся мифами. И он в какой-то степени был, как вот потом наш эмигрант третьей волны Юрий Ильич Дружников, борец с мифами. Но при этом прекрасно понимал, что на смену старым мифам приходят новые. Без этого тоже невозможно. И сила его афоризма, мне кажется, в том, что вот они, прочитываясь на разных уровнях, в разные эпохи, приобретают новые смыслы. Вот это такой высший пилотаж, мне кажется, для писателя. И здесь вот... Например, вот я очень вспоминаю, вот мне очень нравятся его этот слова: «Опьянение победой подчас переходит в алкоголизм». И я, когда я читаю эти слова, я вспоминаю рассказ Михаила Михайловича Шемякина. Я выпускала «Три альманаха» Мира Шемякина, летала к нему еще, когда он в Клаверайке жил, потом вот сейчас он под Парижем, у него замок-мастерская. И он мне рассказывал, что для него была трагедия, когда в Кенигсберге папа вернулся с войны, и началось такое празднование победы, что никому не нужные дети болтались по улице, а родители праздновали и праздновали и праздновали, и в конечном итоге именно это... А детки погибали, потому что лазили по чердакам и подвалам заминированным, и многие его пятилетние, шестилетние друзья просто там погибли. И в конечном итоге, когда он делал вот тут неподалеку, да, у нас дети жертвы пороков взрослых, один из самых страшных – это порок алкоголизм. И он, по сути, мне сказал, что он делал в какой-то степени своего любимого отца, который вот не смог вот это испытание победы этим вечным праздником выдержать. И здесь вот, так сказать, афоризм Лец оказался пророческим. И хотя Михаил Михайлович очень любит своего отца, у него его воспоминания называются «Я сын советского офицера». Но трагедия, которая завершилась для многих побед, они не находили себе места в этом мирном обществе. И вечный праздник так ударял по семье, по детям.
Лола Уткировна, мне очень любопытно было бы узнать историю появления вот таких афоризмов. Мне кажется, что они, ну это на мой взгляд, несколько взаимосвязаны. То, что в действительности все не так, как на самом деле. И ах, если бы могли видеть жизнь, а не ситуацию. Вот известно ли что-то про то, как и какова почва была для появления вот их? Потому что очень метко.
Ну, вы знаете, вот не у него очень много
его... Ну, что-то связано непосредственно с его биографией, безусловно. Ну, вот те примеры, которые вы приводили, да?
Почти каждый имеет какие-то корни, почти каждый, потому что вот то же самое, да, любовь к родине не знает границ. Mm-hmm. Она вот очень двусмысленная фраза, но при этом, так сказать, вот именно эта любовь притащила его, значит, когда взыграла еврейская часть в Израиле, а потом через 2 года просто выбросила в Польшу, без которой невозможно было жить. То есть здесь, почти вслушивая смысл и вспоминая его такую остросюжетную биографию, мы понимаем, что за каждым что-то стоит. Надо просто вспомнить этот эпизод, и надо посмотреть, в каком именно году возникли эти, в новых, это в старых.
Тогда можно,
да, и можно,
вот
потому что, да, потому что там очень все конкретно. И его 2 женитьбы, и его детки, и работа, мы говорили, в театре, в газете. То есть несколько ипостасей. Молодой человек, у которого юридическое образование. Напоминаю, он же закончил юридический факультет Львовского университета. И при этом очень коротко и работал юристом. Но какой-то период даже перед войной занимался немножко крестьянским трудом. То есть он совершенно в разных мирах побывал, и мы говорили: Вена, Израиль, Варшава, Львов. Причем Львов, это такой всегда был духовно-культурный центр. Не случайно наш знаменитый режиссер, увы, недавно умерший, Виктюк, он же тоже из Львова. То есть это там такое гений места, который программирует тебя на очень такие мощные свершения. И здесь я говорю, что нужно... Он во многом зашифрован, может быть, даже недопрочитан, потому что я смотрела в интернете многие статьи, немножко повторяют друг друга, увлекаясь таким биографическим первым... Да. А вот такие, смотрите, на все века.
У нас 10 секунд буквально, Лола Уткировна.
Мы распяты на циферблате часов. Это для каждого из нас. И сейчас мы тоже с вами распяты.
Да, и сейчас мы как раз будет время подумать нашим слушателям над смыслом этой фразы. Мы вернемся буквально через несколько минут.
По-моему, любопытно.
Спутник Эрудита.